Сегодня в новом эпизоде подкаста «Генезис взгляда из Нью-Йорка» в рамках цикла передач, посвященных культурологическим аспектам войны путинского режима с Украиной, прозвучит беседа с известным ученым, знатоком новейшей российской культуры, профессором Колумбийского университета в Нью-Йорке Марком Липовецким. Мы попытаемся определить, что такое расизм как идейный комплекс путинского режима и каковы культурные корни этого явления. Среди поднятых проблем – расизм как парадоксальный фашизм, консенсус авангарда и власти, диктатор как трикстер, циники в Кремле и киники на площади. Война в Украине потребовала появления нового идеологического понятия и привела к нему. Таким универсальным термином, определяющим то, что происходит в путинской России, стал расизм. Источники указывают, что это слово спорадически употреблялось еще в связи с вторжением Путина в Грузию, а потом и аннексией Крыма. Но именно нынешняя, так называемая спецоперация, привела к повсеместному употреблению этого слова. Как только расизм попал в Википедию, он захватил ее. Появились статьи на 25 языках. И я не удивлюсь, если расизм станет словом года, когда лексикографы будут подводить итоги 2022. Термин расизм можно толковать по-разному. Так, советник президента Украины Михаил Подоляк сравнил расизм с нацизмом, выделив в качестве отличительной черты, цитирую, «осознанное массовое согласие российского общества на максимально варварские убийства и разрушения». В Америке этот термин подхватил и распространил видный историк Тимоти Снайдер, который посвятил расизму пространную статью в «Нью-Йорк Таймс Магазин». Вот большая цитата из Снайдера, которая ведет нас в курс дела. «Фашисты, называющие других людей фашистами, это фашизм, доведенный до своей нелогичной крайности, как культ отрицания разума. Это финальная точка, когда разжигание ненависти искажает реальность. Это апогей торжества воли над мыслью. Называть других фашистами, будучи фашистом, основная путинская практика. Я назвал это шизофашизмом. У украинцев более элегантная формулировка. Они называют это расизм. Как всякое крупное и смертельно опасное политическое и идеологическое течение, расизм требует всестороннего изучения, уже потому, что нам с ним предстоит еще долго жить. И если фашизм подробно исследован во всех своих аспектах, то анализ расизма, его истоков, тактики, методов и последствий только начинается. О параметрах этого расизмоведения и возможностях его трактовок мы сегодня поговорим с известным ученым, профессором Колумбийского университета в Нью-Йорке Марком Липовецким, который только что написал, но еще не напечатал, крайне интересную и оригинальную статью на эту тему. Я с ним познакомился по рукописи, любезно предоставленной автором. Особого внимания этот материал заслуживает еще и потому, что Марк – крупнейший эксперт даже не по новой, а по новейшей русской культуре. Он знаток постсоветского искусства во всех его жанрах и проявлениях. От стиховой прозы до кино, рока, рэпа и актуальных художественных практик, вроде акционизма. И это значит, что мы вправе ему задать главный, самый болезненный, мучительный вопрос. Откуда взялся расизм и почему он захватил российское общество? Действительно ли это так? Правда ли, что большинство россиян одобряет путинскую войну в Украине? Как вы знаете, очень многие не доверяют никакой статистике в несвободном обществе и считают, что цитировать ее значит работать на путинскую пропаганду. В этой связи меня заинтересовала одна мысль в ваших рассуждениях о том, что нельзя отнести незначительность протестного движения только за счет страха перед властями.
Конечно, Саша, я могу судить о протестах и о настроениях издалека и только по тем источникам, которые до меня добираются. Соответственно, моя информация не полна. Я просто не принимаю той точки зрения, что российское общество по своей природе пассивно и давным-давно согласилось со всем, что делает режим Путина. С этой точки зрения вспоминаются совсем недавние и очень активные протесты россиян, связанные с ковидом, с связанные с прививками и с масками, и с другими гигиеническими мерами. Тут были и массовые выступления, тут были и миллионы писем в Государственную Думу, которые, в общем-то, принесли свой результат. Журналист и социолог Маша Липман объясняет это тем, что разница в реакции на ковид и на нападение России на Украину и варварские бомбардировки и все ужасы, которые творятся сейчас в Украине, отличается тем, что вообще война в Украине подается российскими медиа как что-то далекое, как что-то не относящееся к частному индивидуальному пространству обывателя, условно говоря. Ковид вторгался в это пространство, и меры по ковиду вторгались в это пространство. То есть в данном случае мы имеем дело, по-видимому, с какой-то новой чертой, которая сложилась именно в постсоветские годы, что вот у постсоветского человека есть некоторая зона, которую он или она полагает достаточно неприкосновенной и готов бунтовать, когда в эту зону вторгается государство. Все, что находится за пределами этой зоны, в общем-то, как бы воспринимается, так сказать, нейтрально, а то и с одобрением. И вот это как раз и относится к этой страшной войне.
Еще один фактор – фактор возраста. Вы пишете, чем старше, тем больше одобряют. Значит ли это, что молодежь может вырваться из расизма? Стоит ли на это надеяться?
Что же касается возраста, то тут действительно довольно четкий расклад. Говорят даже, что вот эта пропорция 70-30, она распространяется на разные возрастные группы, да, то есть 70% против войны, 30% в поддержку войны среди относительно молодого поколения и совершенно наоборот среди относительно более старшего. В чем тут причина? Можно предположить, конечно, что это связано с отсутствием или наличием советского опыта. Да, советского опыта как некого психологического и культурного, или там социокультурного договора с государством, скажем так, который есть у старшего поколения, который, так сказать, включился сегодня с новой силой, да, и который у младшего поколения отсутствует, и поэтому они реагируют гораздо более непосредственно. Другие считают, что младшее поколение – это те, которые уже выросли с интернетом, так сказать, в крови, и поэтому у них гораздо более развито критическое мышление. Получая главную информацию через интернет, они просто интуитивно и рационально умеют ее фильтровать, умеют отделять зерна от плевел, да. Что старшее поколение, как бы выросшее на телевизоре, к сожалению, умеет гораздо хуже. Вот и отсюда вот такой разрыв.
В другой своей работе о расизме вы пытаетесь описать идеологию этого движения, но тут же оказывается, что она сплошь состоит из несовместимых противоречий. Ну, раз украинцы наши братья, то мы должны их убивать. Что-то вроде этого. Как изучать такой логический нонсенс?
Противоречивость того, что связано с расизмом, или противоречивость артикуляции расизма, это из статьи Шуры Буркина, которая была напечатана на сайте «Медузы». И опять же, я знаю, что некоторые социологи считают, что подборка тенденциозная, но меня как раз поразила именно вот эта точность схватывания того, как в одном нарративном потоке встречаются совершенно противоположные высказывания. Правильно, что Путин начал войну, давно пора было навести порядок. И Америка потирает ручки, строит славян между собой. Если бы не мы, они бы первые напали, они же воевать не умеют, за людей прячутся и так далее. То есть, и это происходит действительно, я сам с этим постоянно сталкиваюсь, и это происходит и на официальных каналах информации. О чем это говорит? По моему глубокому убеждению, расизм – это не идеология, это квази-идеологический нарратив. Известно, что делает идеология. Да, она не позволяет увидеть противоречия между высказыванием интеллектуальной там, или идейной, или политической конструкции и действительностью. Но здесь никакой действительности нет. Здесь сталкиваются противоположные суждения, произведенные одной и той же идеологической машиной. То есть человек находится в каком-то коконе, где он просто вот так вот жонглирует вот этими готовыми формулами, и эти формулы объясняют, в общем-то, все. То, что эти формулы не сходятся сами с собой, это никого не волнует. Перед нами некий, так сказать, вот именно почти художественно сотворенный морок. И поэтому я считаю, что вместо того, чтобы атаковать всю русскую культуру в целом, нужно довольно конкретно разобраться в том, каковы конкретные источники расизма в относительно современном состоянии российской культуры.
Действительно, один из постоянных сегодня вопросов – претензии к русским классикам, поиски имперской, колониальной идеологии в их сочинениях. Но вы считаете, что это бесполезно, ибо Гитлер и Томас Манн, скажем, читали того же Гёте. Источники расизма, как вы утверждаете, следует искать в новой, а не старой культуре.
Я полагаю, что нужно говорить именно о постсоветской культуре, да, о постсоветском развитии. Потому что, конечно, мы все понимаем, что вот эта страшная война, она во многом перечеркнула, во многом и стала результатом 30 лет, прошедших после 91 года. Да? 30 лет, которые начинались с очень радужных надежд, с большого оптимизма, с революционного, конечно же, подъема, да, а закончились вот всем этим реваншизмом и ресентиментом таким яростным и агрессивным. Тут мой список, конечно, заведомо не полон, и этим вопросом, я думаю, еще придется серьезно заниматься. Но один источник, он идет из советской, конечно же, эпохи, поскольку нити, связывающие с советской эпохой, разумеется, не прерываются, да, и такой национализм, шовинизм, имперский апломб в полной мере были сформированы в сталинской культуре, особенно послевоенной сталинской культуре. Именно с ними связана пресловутая борьба с космополитизмом, переходящая в антисемитскую кампанию. Но это же все не исчезает и после смерти Сталина. Это только одна линия. Есть и другая линия, я бы назвал ее левоимперской. То, о чем я говорю, это скорее, это, кстати, такой правый национализм, но был левый ресентимент, да, как бы тоска именно по советской империи, по советскому равенству, которое тоже было совершенно неотделимо от национализма и от имперской спеси. И тут важную роль сыграл любимый многими до сих пор, непонятый в этом качестве, Эдуард Лимонов, который создал НБП, и прямым наследником Лимонова, в известной степени его прямым учеником, является нынешний энтузиаст войны против украинцев Захар Прилепин, да, который просто, что называется, возглавляет это движение сегодня. Это вторая линия. Вот есть еще одна линия, конечно же, совершенно очевидная. Это как бы такой мегапроект «Ностальгия по СССР». Мы с вами наблюдали, как этот проект создавался, да, как сначала он возникает вроде бы из стёба, да, из их шутливых перепевов и каверов, да, скажем, советских песен, старые песни о главном, советских фильмов «Два капитана, два», или же, как бы, даже такого, опять же, полушутливого, ну и, в общем, во многом уважительного переосмысления советской истории, как делал Парфенов в «Намедне». Но постепенно это становится таким важным коммерческим проектом, да, и мы видим, как строятся огромные высотки новейшие, но стилизуются под сталинские высотки, даже их реклама делается, так сказать, в сталинском духе. Как создаются сети ресторанов, которые позиционируют себя как советские по качеству. Мы-то помним, что советское качество в ресторане было довольно опасным для здоровья, но почему-то как бы сейчас становится привлекательным. Ну и так далее, пока это не становится идеологическим проектом.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Вы слушаете подкаст Александра Гинеса «Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде подкаста мы ведем беседу с культурологом и литературоведом Марком Липовецким о культурных корнях рашизма. Марк, вы утверждаете, что главная черта постсоветского общества – цинизм. Почему?
Ну, я не совсем так говорю. Я говорю, что главная черта советского общества – это цинизм.
А постсоветского?
А постсоветского – это как бы цинизм, который приведен в демонстративное такое, безбыточное, перформативное почти измерение.
То есть это цинизм на стероидах?
Абсолютно, да. Нет, понимаете, в советском обществе цинизм существовал, но он всегда был как бы скрыт. И цинизм был способом как бы был цинизм власти, которая говорила одно, а делала совершенно другое, да, и был цинизм выживания людей, которые должны были с этой властью как-то бороться, да. Было как бы два противонаправленных цинизма, которые встречались друг с другом и сталкивались лбами. И выразителем этой такой почти контркультурной силы цинизма стал в советском обществе, в советской литературе, кино, образ Трикстера, да, вот Остапа Бендера, например, и его разнообразных последователей и подражателей. В постсоветском обществе цинизм становится общепринятой, гордо и прямо преподносимой нормой. А Трикстер становится тем образцом, на который ориентируются и массы, и власть. Вот на этой почве возникает некий консенсус, очень странный и страшный, как мы сейчас понимаем, консенсус, где власть не верит в то, что она говорит сама. Вот. И, конечно, масса не верит в то, что говорят власти. И все как бы стараются друг друга обмануть. Это страннейшая ситуация, она зафиксирована самыми разными литературными и телевизионными произведениями. Но мне кажется, что вот как раз сейчас мы видим, как этот цинический консенсус обнажает свою глубоко варварскую природу. Потому что цинизм и Трикстер, в частности, конечно же, отрицают всякие этические ценности. И государство говорит, что это у нас такая реал-политик, да, мы делаем то, что хотим. А общество говорит, ну да, правильно, так и надо.
То, о чем вы говорите, мне напоминает ситуацию с выборами. Очень многие мои знакомые в России никогда не ходили на выборы, потому что они презирают любые институты демократической власти. Они говорят, поскольку все равно все воры, какой смысл за кого-то голосовать? Причем это говорят люди, которые ненавидят Путина, но при этом они убеждены в том, что другого выбора нет, ибо все институты никогда нигде не работают. И это цинизм, который приводит к тому, что в обществе не остается ценностей. Что, конечно, самое страшное. Еще важно обсудить циничный консенсус, о котором вы только что говорили. Я понимаю это так. Наша постмодернистская элита и власти говорят на одном языке. Это очень странно, потому что они начинали это с разных точек зрения. В 90-е годы Константин Эрнст, который теперь является таким Геббельсом от телевидения, был авангардистом и издавал журнал «Матадор», в котором я печатался. В 90-е годы это был очень современный орган. Как стала возможна такая трансформация?
Это очень интересный и очень важный вопрос. Во-первых, я бы его немного расширил. Например, я не договорил насчет, так сказать, источников фашизма. Один из источников фашизма, о котором тоже немало сказано уже, восходит к культуре андеграунда. Вот в андеграунде 70-х, 80-х годов были разные кружки и движения, мы их все знаем, изучаем, актуалисты, ленинградские модернисты. Но был, скажем, и кружок Южинского переулка, да, в котором с большим упоением читались и как бы изучались труды, в общем, философов или социальных мыслителей, которые прямо связаны с фашизмом и с нацизмом. Труды Генона, Эвола и других. Из этого кружка выходит и Александр Дугин. Центром этого кружка был Евгений Головин. Влияние этого кружка прослеживается и у Лимонова. Захаживал в этот кружок и Виктор Пелевин. И вот эта линия тоже вливается в фашизм. Линия как бы контркультур. На фоне культуры 70-х годов вот это открытое увлечение фашизмом, да, плюс еще оккультом, да, а оккульт тоже играет огромную роль в фашизме. Оно имело характер трансгрессии. Это был такой вызов общественному мнению, апотеля буржуа. А вот и постмодернизм, который развивается, так сказать, в разговоре со многими тенденциями, он в очень большой степени наследует вот этой идеи трансгрессивности. Будем трансгрессировать то, что является общепринятым и общеизвестным. И когда кажется, что общепринято является либеральная точка зрения, ну, в каком-то, как мы сейчас понимаем, довольно узком интеллигентском кругу, то такая вот трансгрессия в пользу шовинизма, в пользу национализма, в пользу имперских идей, она начинается как такой эстетический жест. Скажем, по этому пути пошли так называемые ленинградские постмодернисты во главе с Павлом Крусановым, который сейчас подписывает письма в поддержку войны. Но я не могу сказать, что вот постмодернизм в целом ответственен за всю эту риторику. Потому что, да, с одной стороны, мы видим, как Виктор Пелевин, которого мы с вами оба очень любили, в 10-е годы пишет романы, которые вот просто как бы готовят идейную почву для рашизма самым натуральным образом, с его, так сказать, демонизацией Запада и с довольно, так сказать, циничной картиной мира, которая говорит, ну да, все сволочи, почему бы нам не быть сволочами тоже. Но, с другой стороны, есть ведь и Сорокин, который довольно последовательно выступает против всех форм такого национализма, начиная, по крайней мере, с Дня опричника и далее во всех последующих своих работах. И, кстати, очень характерно, что статью против войны он напечатал в «Гардиан» буквально на третий или четвертый день после российского вторжения в Украину. Так что, понимаете, я опасаюсь вот такого широкого обвинения в адрес вот, постмодернизма всех развратил. Постмодернизм неправильно понятый, искаженный, изуродованный. Он может восприниматься как оправдание для расизма и как одно из волокон, которое вплетается вот в эту удавку расизма. Это правда. Но в постмодернизме довольно сильна и критическая составляющая, которая как раз продолжает, мне кажется, оставаться актуальной.
Следующий этап эволюции цинизма у вас – это мессианский цинизм. Как я понимаю, это Чичиков, который поверил в собственное призвание, в собственную аферу. Так ли это?
Термин «мессианский цинизм» он принадлежит моему коллеге и другу Илье Кукулину, который написал статью о мессианском цинизме еще в 2018 году. И он показал, на мой взгляд, что вот именно вот та трансгрессивность, о которой я говорил, она усваивается властью и властными идеологами. И вот я хочу его процитировать. Он писал в статье о мессианском цинизме: «Дискредитация моральных и идеалистических мотиваций преподносится как защита уникальной исторической миссии России, призванной восстановить универсалистские моральные ценности, забытые Западом. Эта комбинация может быть определена как мессианский цинизм». То есть, когда цинизм достаточно распространенный и в политических, и в экономических, и в социальных практиках, соединяется вот с этой старинной безумной идеей о превосходстве России над всем миром, вот тут мы получаем мессианский цинизм, тут мы получаем Марию Захарову с Сергеем Лавровым, да, все вот эти вот сумасшедшие высказывания, которые в конечном счете тоже приводят к расизму и к войне.
Знаете, мне напоминает давние воспоминания. Когда я приехал в Америку почти полвека назад, здесь, в старой эмигрантской среде, тоже существовали оригинальные, я бы сказал, эксцентрические мессианские идеи. Например, говорили, что железный занавес Сталина спас Россию от литворного влияния Запада. Это сегодня настолько актуально, что мне кажется странным, как возвращаются такие идеи. Откуда? Вы пишете, что трикстер во власти – это диктатор. Что это значит? Разверните.
Я сказал по-другому. Я пишу, что современный диктатор – это трикстер во власти. Дело в том, что, ну, как бы диктаторы, они меняются. Диктаторы, они всякие бывают. Вот. Но современный диктатор – это трикстер, который пришел к власти. Это трикстер, который привык, как бы, манипулировать ценностями, ролями, поведенческими моделями. И он получает полную власть. И тут как раз выражается именно то, для чего трикстер существует в культуре. Трикстер, вообще говоря, в культуре существует как сила хаоса. Он, поэтому во всех мифологиях, он есть именно как некий противовес культурным героям, богам, которые создают порядок. Если трикстер что-то создает, он создает это ненароком и совершенно того не желая, по случайному стечению обстоятельств. Разумеется, мифологический трикстер и как бы трикстер как социальная роль, это не совсем одно и то же, но в любом случае, ни один трикстер, если мы посмотрим на богатую галерею, скажем, советских трикстеров, ни один из трикстеров ничего не создает. Ну, что создает Остап Бендер? Рога и копыта. Вот и все. Но при этом он создает прекрасный кейс против Корейка, он может заниматься критикой, он создает весь этот словарь, которым пользуются еще 50 лет, когда хотят посмеяться над властью или же над теми, кто к ней близки. Это то, что делает трикстер. Когда трикстер приобретает власть, он может принести только разрушение, это мы сейчас видим. Как ни смешно, я понимаю, что это все наивные параллели, но вот вся сама ситуация была предсказана Шварцем в «Драконе», в том смысле, что кто такой бургомистр? Он тоже трикстер, он великолепно играет с разными ситуациями, идентичностями, у него потрясающие шутки, все вот эти лучшие украшения девушки, скромности, прозрачное платьице. Это же просто совершенно феерический характер, но по мере того, как он приобретает власть, он сам становится драконом. Как бургомистр он неприятен, но при этом все-таки обаятелен. Как правитель он просто убийца. Вот это то, что мы сейчас видим, понимаете? Если цинизм вот такой вот демонстративный, трикстерский, может быть даже привлекательным, когда он противопоставлен власти, или даже когда он, ну, не совпадает с властью, когда он становится самой властью, мир приобретает черты хаоса, потому что нельзя жить там, где все трикстеры, и нельзя жить под властью трикстеров.
Марк, а есть ли выход из записанного вами мира антиэтики?
Ну, есть, конечно, это все трудные выходы. Вот тот же самый Мишель Фуко, которого мы считаем философом постмодернистской революции, он в последнем цикле своих лекций стал размышлять о киниках. Да, это очень интересно, потому что он стал говорить о киниках примерно тогда же, когда Петр Шлоттердайк написал книгу «Критика цинического разума», где он создает как бы такую оппозицию между циником, который приспосабливается к обстоятельствам, и киником, который над ними смеется. Ну, соблазнительно увидеть в кинике фигуру трикстера, а в цинике фигуру власти, но на самом деле все гораздо сложнее. Фуко тоже берется за киника, за Диогена. Они все смотрят назад на Диогена, и Фуко говорит о кинике как о герое такого радикального отказа. Радикального отказа от выгоды, от положения, от всех ценностей, которые предлагает общество. Ради чего? Ради воплощения того, что представляется истиной. Чтобы истина была не абстрактным суждением, не высказанием, а вот как бы явлена самим процессом жизни. То есть во многом он говорит о героическом самопожертвовании ради истины, которая, правда, у киников носит характер комедийного жеста, пантомимы, да, скандального явления. И как это может показаться диким, но вот как бы вот такие вот... Вот эту традицию киника я вижу именно в том, что делают сейчас молодые люди в России, которые, несмотря на все риски, на все страшные опасности, устраивают свои протесты, устраивают акции, выходят на одиночные пикеты. Это вызывает у меня просто только одно восхищение. И я вижу в этом именно вот тот этический императив, который может противостоять цинизму. Конечно, это вот все равно что-то очень хрупкое и уязвимое против огромной машины. Но только так эти машины и можно разрушать, на мой взгляд. Любое протестное движение сегодня должно быть прежде всего этическим движением. А иначе оно будет разъедено той же силой цинизма, которая объединяет российскую власть с российским обществом.
Вы слушали подкаст Александра Гиннеса «Взгляд из Нью-Йорка». Во втором эпизоде сезона, посвященного культурологическим аспектам войны путинского режима с Украиной, прозвучала беседа с известным ученым, знатоком новейшей российской культуры Марком Липовецким. Мы говорили о природе и истоках расизма. Нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу. Пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья.